Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Поддержание радости в Господе». Как написано в Неемии, 8 глава, 10 стих, «Радость пред Господом – подкрепление для вас». В то время, когда были провозглашены эти слова, израильтяне только что возвратились из вавилонского плена. Под руководством Ездры и Неемии народ отстраивал разрушенные стены Иерусалима, и теперь их целью было восстановление храма и нации. Чтобы объявить это, Неемия созвал специальное собрание у водяных ворот города, внутри уже отстроенных вновь стен Иерусалима. Как написано, тогда собрался весь народ как один человек на площадь, которая пред водяными воротами. На этом собрании присутствовало около 42 360 израильтян. С ними было 7300 рабов, включая 245 певцов. Всего было собрано около 50 тысяч человек. Вначале шла проповедь Божьего Слова. Писание говорит, что люди изголодались по слышанию Его. Они сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева. И принес священник Ездра закон пред собрание мужчин и женщин и всех, которые могли понимать. Эти люди не нуждались, чтобы Божье Слово подталкивало их. Их объединял общий голод, и они были полностью готовы подчиниться авторитету Божьего Слова. Они хотели быть под Его управлением, чтобы привести свою жизнь в согласии с Его истиной. Удивительно, что Ездра проповедовал этой толпе в течение 5 или 6 часов, как написано, от рассвета до полудня. Но никто не обращал внимания на время. Уши всего народа были прикованы к книге закона. Эти люди были полностью захвачены Божьим Словом. Какая поразительная сцена! Такое не увидишь сегодня ни в одной американской церкви. Однако я скажу вам, что истинное пробуждение не может иметь места без такого всеохватывающего голода по Божьему Слову. Действительно, когда Божий народ устает от проповедуемого Божьего Слова, начинается духовная смерть, и Господня радость уходит. Может быть, вам приходилось слышать выражение «дегустаторы проповедей». Этому термину почти 200 лет. И он впервые появился в Лондоне в середине 19 века. В то время каждое воскресенье 5000 человек слушали в метрополитен-скинии проповеди великого проповедника Спержена. На другом конце города также произносил помазанные духом проповеди Джозеф Паркер. И по всему Лондону проповедовали другие пламенные духом пасторы, произнося глубокие пророческие слова, открывающие истины Библии. Для богатых лондонцев стало популярным видом спорта, вскочив в свой экипаж, мчаться через весь город от одной церкви к другой, чтобы послушать для сравнения проповеди этих служителей. Каждый понедельник в парламенте проводились особенные заседания, посвященные обсуждению того, какой проповедник произнес наилучшую проповедь и кто изрек самое глубокое откровение. Этих слоняющихся бездельников окрестили дегустаторами проповедей. Они всегда претендовали на знание какой-либо новой духовной истины или откровения, но только некоторые из них практиковали то, что они слышали. У водяных ворот в Иерусалиме, однако, не было ни красноречивой, ни сенсационной проповеди. Ездра проповедовал непосредственно из Писания, читая целые часы подряд. И когда стоящий народ слушал Божье Слово, возбуждение в нем росло. Время от времени Ездра был настолько взволнован тем, что читал, что время от времени останавливался, чтобы благословить Господа, великого Бога. Могущественно сходила Господня слава, и все воздевали руки, прославляя Бога, и весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая все руки свои. По мере того, как были прочитываемы некоторые места, они поклонялись и повергались пред Господом лицом до земли. Люди смирялись пред Богом, сокрушаясь сердцем и раскаиваясь. Затем, через некоторое время, они вставали, чтобы испытать еще большее. Заметьте, пожалуйста, на этом собрании не было никаких захватывающих историй, которые возбуждали бы эмоции слушателей. Там не было никаких манипуляций с кафедрой, никакого драматического свидетельства. Там даже не было никакой музыки. Эти люди просто имели ухо, чтобы слышать все, что говорил им Бог. Я верю, что Господь желает сегодня действовать среди своего народа таким же образом. Я вижу, как Его Дух производит движение в церквях, где существует голод Его Слова. Но я также бывал в церквях, где люди постоянно поглядывают на часы еще до начала проповеди. Затем, когда пастор произносит свое заключительное «Аминь», эти люди обгоняют друг друга, устремляются на автостоянку, где припаркованы их автомобили. В такой церкви нет настоящей радости. Тот род пробуждения, который мы видим в 8 главе Неемии, требует пастора, который будет так же взволнован при чтении Писания, как Ездра. Однако это также требует и народа, который также будет взволнован, слыша Божье Слово и будет повиноваться ему. Даже самый пламенный проповедник не может расшевелить самодовольную общину, если она не жаждет больше слышать Божью истину. Результатом этой мощной проповеди была волна сокрушения сердец слушателей. Для изголодавшихся израильтян было недостаточно даже длившейся полдня проповеди. Они хотели больше Слова Божьего, поэтому они сформировали группы с 17 старейшинами, помимо Ездры, которые руководили библейскими занятиями остаток этого дня. Как написано, они поясняли народу закон и читали из книги, из закона Божьего внятно и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Когда эти люди уразумели Божий закон, они начинали оплакивать свои грехи. Весь народ плакал, слушая слова закона. Представьте эту сцену. 50 тысяч людей лежат, распростершись на земле, единодушно оплакивая свои грехи. Божье слово, подобно молоту, сокрушало их гордость, и теперь их плач эхом отдавался на окрестных холмах. Я спрашиваю вас, не это ли суть пробуждения? Не заключается ли оно в том, что слово настолько касается сердец, что люди повергаются на колени, плача и раскаиваясь перед Господом? Я сам переживал такие святые собрания. Когда я еще был ребенком, наша семья посещала палаточные служения в летнем лагере живой воды в Пенсильвании. Второе пришествие Иисуса проповедовалось с такой силой и авторитетом, что все были убеждены, что не пройдет и часа, как Иисус возвратится. Сердца охватывал святой страх, и люди повергались на свои лица. Некоторые кричали так, как если бы они были подвешены над адом на тонкой нити, рыдая, сокрушаясь и печались о своих грехах. Часто Божье Слово проповедовалось весь день до поздней ночи. На следующее утро людей все еще можно было застать лежащими, простершими на полу молитвенной комнаты и скорбящими о своих грехах. Некоторых даже приходилось выносить. Именно в один из таких вечеров Господь призвал меня, 8-летнего мальчика, быть проповедником. Я часами был в духе, сокрушаясь и плача. Божье Слово было живым для меня. Сердце мое горело в предчувствии скорого возвращения Христа, и это было для меня неизбежной реальностью. Я никогда не забуду этого чудесного переживания. И все же, какими бы славными ни были эти проявления, будь то летний лагерь «Живые воды» или столетия назад Иерусалимские водяные ворота, ничто из этих вещей не может привлечь грешников в Божий дом. Представьте себе неспасенного человека, который пытается справиться со своими жизненными проблемами и стрессами. Он имеет проблемы в браке, он изранен и находится в смятении, он боится, что жизнь его бесцельна и бессмысленна. Такой человек безрадостен и испытывает отвращение к жизни. Ничто из того, что он пытается делать, не может насытить его жаждущую душу. Он убежден, что не может обойтись и дня без поддержки себя алкоголем. Если вы возьмете этого человека на церковное служение, где люди лежат повсюду, простершись и плача о своих грехах, он не поймет, что происходит. Возможно, даже он уйдет еще более удрученным, чем пришел. Мы должны понять, пробуждение у водяных ворот Иерусалима было не для грешников. Оно было исключительно для отпадших Божьих детей. Подобным же образом не так уж много было неспасенных людей среди тех, кто посещали палаточные собрания живых вод. В обеих случаях Господь стремился восстановить своих детей, спасти их от осквернения, крестить их радостью и сделать их сильными. Божье свидетельство никогда не заключается в том, чтобы люди лежали на своих лицах, проливая реки слез. Нет, свидетельство, которым Он хочет наделить свой народ, это радость, искренняя, постоянная радость, как написано, радость пред Господом, подкрепление для вас. Эта радость, следствие библейской проповеди и истинного покаяния, она приносит истинную силу Божьему народу, привлекая грешников в Божий дом. У большинства христиан радость никогда не ассоциируется с покаянием, но покаяние фактически является матерью всякой радости во Христе Иисусе. Без этого не может быть настоящей радости. Но всякий христианин или церковь, которые ходят в покаяние, будут преисполнены радостью в Господе. Чего не хватает сегодня во многих церквях, так это то, в чем больше всего нуждаются погибшие. Искренней, удовлетворяющей душу радости. Я часто слышу, как христиане говорят: «Мы достигли пробуждения в нашей церкви своими молитвами». Но я скажу, что это не может произойти вследствие одной лишь молитвы. Никакого подобного пробуждения не может быть, если только пастор и народ не возжаждут Божьего Слова. Они должны всецело подчинить свою жизнь, чтобы она управлялась Писанием. Мы просто не можем получить небесную радость, доколе чистое слово не обличит нас о грехе, ломая всякую гордость, предубеждение и ложное чувство собственного достоинства. Когда Давид проявил чувство непослушания, он потерял радость в Господе, и эта радость могла быть вновь обретена только благодаря истинному покаянию. Поэтому он часто молился: «Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда предо мною. Окропи меня». Давид также умолял вернуть ему то, что он потерял: «Возврати мне радость спасения твоего». Я думаю, что это объясняет, почему на многих церквях сегодня лежит покров смерти. Говоря коротко, там находится грех в стане, и невозможно сохранять радость в Господе, если присутствует грех. Как может Дух Святой изливать радость на народ, который продолжает предаваться прелюбодеянию, пагубным привычкам, материализму и живут как неспасенные? Господь отнял славу у Силома, потому что первосвященник Илий отказался бороться с грехом в Божьем доме. Или привык к легкой и спокойной жизни, и если вы привязаны к наслаждениям, у вас не будет желания обличать грех. В конце концов, Бог написал над входом во святилище «Иховод», то есть «отошла слава». Затем он поставил Силом как пример того, что происходит с церковью, когда игнорируется грех. Божья слава, включая всякое веселье и радость, развеивается как в жизни отдельного верующего, так и в жизни церкви. Неизменный результат благоговения пред Божьим Словом – это излияние подлинной радости во Христе Иисусе. Ездра сказал толпе: «Вы взволнованы Божьим Словом, жаждите Его, любите Его,
и позволяете ему работать в ваших сердцах. Вы каялись, плача и рыдая, и это угодно Богу. Но теперь пришло время радоваться. Достаньте свои носовые платки и вытрите слезы. Настало время для великой радости и веселья. Слава Господня сошла на Израиль, и следующие 7 дней прошли для народа в радости, как написано: «И пошел весь народ есть и пить и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им». Еврейское слово, переведенное здесь как «веселье», означает «ликование», «веселье», «радость», «счастье». Такого рода веселье означает не только приятное чувство, это внутренняя радость, глубокое изобилие ее. Она может выражаться по-разному в каждом из нас, потому что такая радость находится глубоко в нашем сердце. Но для всех окружающих нас ясно, что источник нашей радости небесного происхождения. Когда Израиль обращался ко греху и идолопоклонству, Господь отнимал у них радость. Он говорил: «И прекращу у нее всякое веселье». «И прекращу у них голос радости и голос веселья, и вся земля это будет ужасом. Помрачилась всякая радость, изгнана всякое веселье земли». Временами Израиль, пытаясь прикрыть свой грех, обличался в ложную радость. Мы видим, как это происходит сегодня также во многих церквях. Мы можем быть свидетелями пения, танцев, духовных проявлений, громкой славы, но те, которые любят Божье Слово, могут распознать, истинная это радость или ложная. Вы можете вспомнить крики Израиля, когда они плясали вокруг золотого тельца. Когда Иисус Навин услышал голоса народа, он сказал: «Военный крик, встань!» Но Моисей отвечал: «Это не крик побеждающих. Это крик людей, все еще находящихся в рабстве. Они не являются победителями, господствующими над своими грехами». Однажды я проповедовал в большой церкви, исполненной такого рода шумом. Во время поклонения пастор и органист довели народ до неистовства. Они громко пели, хлопали в ладоши в течение целого часа. И спустя некоторое время я почувствовал себя физически больным. Я молился: «Господи, здесь творится что-то неладное. Это не похоже на народ, который господствует над своими грехами». Год спустя этот пастор и музыкант, игравший на органе, были изоблачены как гомосексуалисты. Однако люди так и не распознали своих лидеров, так как не были укоренены в Божьем Слове. Вместо этого они последовали шуму, который казался шумом радости, но вел их к разрушению. Нам нужно бороться с заблуждениями и лукавством в своей общине. Один женатый мужчина сообщил мне, что он верит, что Господь заберет от него жену. Он сказал, что Бог уже открыл ему, на какой женщине в нашей церкви он женится. Я без обиняков сообщил этому человеку, что любое откровение такого рода, которое он мог бы получить, не от Бога. Мы продолжали проповедовать святость неделю за неделей, и через время наши проповеди отпугнули многих людей. Однако Господь сохранял для себя богобоязненный остаток людей, которые любили Его Слово. Эти люди каждое служение усаживались подобно голодным птичкам, рты которых широко раскрыты, чтобы принимать пищу. После служения они брали домой кассеты с записями проповеди, чтобы вновь и вновь прослушать их. Мы видели в них дух покаяния, страстное стремление быть послушными Божьему Слову и готовность Ему подчиняться. Одна состоятельная супружеская пара позвонила в наш офис, сказав: «Пришлите, пожалуйста, завтра грузовик с несколькими рабочими. Мы хотим убрать из нашего дома свой ликероводочный бар вместе с нашим телевизором». Как только люди приходили под власть и владычество Божьего Слова, радость мощно наполняла их. Вскоре наши служения становились наполненными чем-то большим, чем слезы раскаяния. Неожиданно церковь задрожала от криков победы, ликования и радости. Это была великая радость, потому что мы начинали понимать великую истину Божьего Слова.
Мы не можем идти дальше к полноте во Христе, если мы не будем все более отделяться от этого мира. Если наши мысли и стремления не становятся все более направленными к небу, мы постепенно будем терять всякую радость нашего покаяния. Израиль не хотел терять свой великий дух радости, и поэтому они собрались снова, повинуясь в этом вопросе Богу. И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедовались во грехах своих. Этот остаток израильтян также пренебрегал десятиной, и теперь Бог требовал от них также и это. Вы можете недоумевать, неужели Бог в самом деле удержал бы свою радость и веселье от церкви, если бы народ не давал десятину? Я отсылаю вас к Малахии, где он говорит, можно ли человеку обкрадывать Бога. А вы обкрадываете меня. Скажете, чем мы обкрадываем тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, испытайте меня, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли я на вас благословение до избытка. Бог говорит Израилю, перестаньте обкрадывать меня. Если вы послушаетесь моего повеления давать десятину, я изолью на вас такое благословение, что вы не сможете вместить его. Когда мы располагаем свое сердце к тому, чтобы повиноваться Божьему Слову, позволяя Духу Святому обличать и умерщвлять всякий грех в нашей жизни, сам Господь дает нам радоваться. Я верю, что это изливаемое благословение включает преизобилующую радость даже посреди наших испытаний. Господь открывает небеса и крестит нас радостью Иисуса с восклицаниями, радостью и пением, невзирая на все наши обстоятельства. Неемия напомнил радующимся израильтянам о том, как Бог обеспечивал их праотцов в пустыне. Господь изливал на них множество различных милостей. Он научал их своим духом, он вел их, находясь в облачном и огненном столпе. Он сверхъестественно обеспечивал их манной водой и чудесным образом не давал изнашиваться их одежде и обуви. Однако, мы все еще предпочитаем жить в пустыне, как Израиль. Неемия сказал, что их праотцы восстали против Господа, игнорируя его закон, и сделались упорны и возмутились против тебя и презрели закон твой, ожидая их обращения. Ты медлил многие годы, но они не слушали. Можете ли вы представить, какую ужасную духовную смерть навели на себя эти люди? 40 лет суббот без всякой радости и веселья. 40 лет похорон и 40 лет не входя в обетованную землю. Эти израильтяне были богаты благословениями, имели много добра, ни в чем не нуждались, но они были теплыми в духе. Это картина Иегова Ире, Бога, который верно заботится о своем народе. Даже если они стали нечувствительными к Слову Божьему, израильтянам наскучило то, что Божье, они просто механически исполняли свои обязанности. И в своем милосердии Господь продолжал руководить их повседневными делами, обеспечивать их, но эти люди никогда не хотели войти в его полноту. Что же удивительно в том, что их одежда и обувь никогда не изнашивалась? Они просто никуда не шли. Такое печальное состояние сегодня у многих церквей. Бог может продлевать свое милосердие для церкви, освобождать от долгов, направлять на добрые дела, обеспечивать финансами для строительства нового здания. Но церковь может оставаться в духовной пустыне, никогда не и никуда не продвигаясь. Народ может испытывать меру Божьего благословения, достаточную только для того, чтобы не умереть от жажды, но оставаться слабыми, изнуренными, еле живыми, и все это потому, что народ все еще сосредоточен на вещах этого мира. Народ не имеет ни духа, ни жизни. Говоря просто, только радость в Господе дает нам истинную силу.
Мы можем говорить что угодно о своем 10- или 20-летнем хождении со Христом. Мы можем красоваться своими одеждами праведности, но если мы не позволяем Духу Святому поддерживать в наших сердцах радость в Господе, если мы не жаждем постоянного Его Слова, тогда мы теряем свой огонь, и мы не будем готовы к тому, что грядет на этот мир в эти последние дни. Как мы можем поддерживать радость в Господе? Мы можем это делать таким же образом, как получили ее в начале. Во-первых, мы любим, почитаем Слово Божье и с волнением жаждем Его. И во-вторых, мы постоянно ходим в покаянии. А третье, мы отделяем себя от всякого мирского влияния. Вот как исполненные Духа Святого христианин или церковь поддерживают радость в Иисусе. Всегда радуюсь, полное утешение и веселье. Аминь.
Господь, я плачу и тоскую, Тебе молюсь в вечерней тишине. Зачем Ты даровал мне душу неземную и приковал меня к земле? Приковал меня к земле. Я говорю с тобой сквозь тьму тысячелетий. Я говорю тебе, ты мой Творец, что мы обмануты, мы плачем, словно дети, и ищем, где же наш Отец? И ищем, где же наш Отец? Хоть и миг один звучал твой голос внятно, я был бы рад сиянию дня. Но жизнь, любовь и смерть, все страшно, непонятно, все неизбежно для меня. Для меня. Слыша вопли сокрушения, не нашел я утешения. Отзовись, Господь мой, и погибну я. Озари мое сердце, Христос, я устал.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».